Хочу напомнить, что при крещении мы с вами были объявлены воинами Христовыми, поэтому мы с вами, как воины Христовы, продолжим изучение вооружения и тактики ведения боя против нас, нашего лютого врага, рода человеческого, дьявола, и еще как именуют сатаны. Потому что если мы с вами будем грамотные, будем знать, то мы легко будем отражать. Горе тому государству, которое не знает мощи и умения противника воевать. Итак, сегодня мы с вами начнем тему «Падение злых духов». Лекция составлена на основе догматического богословия Архимедра Алипия, Архимедра Исаия Белова, ну и прочих богословских сочинений. Итак, все бесплотные духи были созданы добрыми, предназначенными к добру и возрастанию в святости. Видим, это распространяется не только на сотворенных духов, но и нас с вами. Мы тоже были сотворены и предназначены к добру и возрастанию в святости. Другой у нас с вами задачи нету. С самого начала они имели нужду в озарении и просвещении божественным светом, который необходим для их мысленного зрения, так же, как для наших глаз свет солнца. То есть, если мы удалим свет солнца, ну, понятно, электричество тоже, и прочих светильников, то будет полная тьма, ничего не видим. Так вот, то же самое, нуждаемся в божественном зарении, иначе мы с вами, как и ангелы, будем слепнуть. В их власти было освещаться благодатью Святого Духа через устремление к Богу, источнику жизни и света. Итак, видим, задача у них – освящаться благодатью Святого Духа. У нас с вами та же задача. К сожалению, мы во многом не задумываемся. Мы думаем, что наша задача – заработать, чтобы на отопление заплатить, значит, чтобы нам обуться, одеться, чтобы таблетки достать нам с вами соответствующие, да, вот, и прочее. А мирская вот эта суета, что это вроде самое главное, а это настолько второстепенное. Однако Деница, один из высших начальственных духов, которым были подчинены низшие ангельские лики, назначенные для управления миром, отпал от всеблагого Бога и увлек за собой в грех бесчисленное множество подчиненных ему духов. Итак, видим, ангельские чины, они предназначены для управления миром, что и они и осуществляют. То есть миром правит не правительство, а правит Господь через ангелов. А уж правительство над нами такое, которое мы с вами заслужили. Под влиянием гордости он пренебрег своим, хотя и преимущественным, но от Бога зависимым, от Бога положенным, равное как и порученным ему от Бога служением. Так, гордость, причина всему помним, что у демонов самый высокий демон гордости. Если он человеком обладает, то все остальные демоны имеют право доступа. Он стал против Творца, возмечтав стать равным Богу, но был низринут с неба, равен Богу. То есть, вот этому научает он нас с вами, без стать равным Богу. Вот и сказать человеку, что каешься в том, что пытался стать равным Богу, скажет: нет, да что вы, я никогда, как это можно, равным Богу. А вот когда человек сам для себя издает законы и опирается в своей жизни не на закон Божий, не на учение святых отцов, а на свой помраченный грехом разум, вот я считаю, что так правильно. И я думаю, а ему говорят: смотри, а Господь стал совсем противоположный. Он говорит: ну да, но в жизни совсем уже не так, уже жизнь не та, и вообще. То есть человек, который начинает жить по собственному разуму, Он себя делает равным Богу. То есть он себя делает законодателем. Итак, помним, что власть у нас должна быть исполнительная. Законодатель один, Господь. Он имеет право писать законы. Люди законы писать не имеют права. А людская власть должна быть исполнительной, вот как исполкомы были. То есть должна наблюдать за тем, чтобы закон Божий правильно исполнялся. Следить и наказывать тех, кто не хочет исполнять. Точно так же касается воспитания детей, вот точно так же касается мужа и жены и прочая иерархия. То есть у нас с вами исполнительная власть. И как только человек еще раз не подчиняется заповедям, значит, он себя делает равным Богу. Удалившись от Бога, он вместе с тем удалился от истинного света и добра и не спал в область тьмы и бездну зла. С тех пор место пребывания дьявола сделалась та бездна, которая отделяет наш мир от мира святых ангелов и обителей Ия. Итак, понятно, где мы с вами пребываем? В бездне, которая отделяет нас от обителей небесных и от ангелов. Вместе с бесами мы пребываем в бездне. Это промежуточная поднебесная область иногда называется в Писании воздухом. То есть вы с вами еще не на самом дне бездны. Мы с вами находимся в промежуточном месте, которое называется воздухом. Так в книге Иова дьявол сам свидетельствует, что он обошел всю землю и протек в поднебесную. А пребывание падших духов в воздухе, говорит апостол Павел, не есть наша брань крови и плоти, но к началам и властям и миродержителям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным. Так мы находимся в поднебесье неба, там, где Господь и ангелы, мы в поднебесье, под небом находимся. Мы с вами воюем не против людей, а со своими страстями. И поскольку наша церковь воинствующая. Итак, на земле церковь воинствующая. На небе торжествующая. Там войны нету. Поскольку у нас церковь воинствующая, а при крещении мы с вами, как говорили, получили наименование воинов Христовов, то мы или воюем со страстями, или мы дезертиры и предатели. Когда на фронте человек не хотел воевать и бежал с фронта, это дезертир. Их расстреливали в военное время без суда и следствия. Или предатели сдавались в плен. Если человек не хочет бороться со страстями, дезертир. Если он, наоборот, охотно идет на исполнение греха, то он предатель. То есть он уже сдался, руки вверх и пошел на сторону врага. Если мы в памяти будем это держать, в сознании, то врагу будет тяжело нас толкнуть, у нас не будет самооправдания. Предатель. А ты что с этим грехом не борешься? Ну, я пока не могу, говорит. Как это не могу? Не хочу. Еще раз, святой Иоанн Златоуст сказал, что человек, который сказал «я не мог», будет судиться, как человек, сказавший «я не хотел». Так же, как «не знал», будет судиться «я не хотел знать». Не знал, потому что не хотел. Дело в том, что бороться со страстями нам по силу каждому. Это не тяжелые мешки с песком поднимать, с картошкой, с чем угодно. Это не бегать на большие расстояния, там, где нужны сердце выносливое, ноги, руки. То есть это было бы тяжело. То есть выполнять чисто физические работы иногда действительно тяжело, иногда не по силам. Но такой вес, что поднять человек не может. Борьба со страстями не требует физических усилий. Она требует единственно усилий духовных. Поэтому это каждому по плечу. Свидетель Афанасий Великий пишет. Дьявол, враг нашего рода, не спав с неба, блуждает в пространстве этого нижнего воздуха, где, начальствуя над другими демонами, соделавшимся непокорством и гордынью, подобными ему, при содействии их обольщает человеков привидениями и старается воспрепятствовать тем, которым стремятся к горе, то есть горе к Богу, О чем апостол Павел говорит? «По князю власти воздушные духа и же ныне действуют в сынах противления». Видим, сатана через демонов, через бесов, он людей обольщает и воспрепятствует тем, кто тянется ко спасению. Поэтому, когда мы с вами стоим в очереди на исповедь, в обязательном порядке надо стоять и молиться за священника, который исповедует, и за того, кто исповедуется. То есть, Господи, вразуми священника, батюшку, Господи, помоги кающемуся. Почему? Потому что там обязательно стоит бес, как учат святые отцы, который мешает священнику исповедовать, а кающимся мешает каяться. А мы с вами стоим равнодушно, о чем только не думаем, в очереди, а еще и разговаривать начинают. Вместо того, чтобы подставить плечо, вступиться, вооружиться и атаковать этого беса, чтобы он отскочил оттуда и не мешал спасаться нам, да, получается безразличие. У нас на глазах там идет война, священник воюет с этим с бесом, который человека пытается настроить против того, чтобы он исповедовался, или похищает у него помыслы и желание каяться, и чувство покаяния. Стоим равнодушно. Это у нас на глазах расстреливают, там война идет, а мы созерцаем. Да? Поэтому запомнили и рассказываем другим, что надо стоять и молиться, что давайте будем молиться за батюшку и за того, кто кается. Подошел человек, Господи, вразуми, не знаем ни имя, ни фамилия, ни отчество. Господи, помоги ему. Да? То есть не надо специальных молитв. Вот, Господи, помоги, Господи, вразуми, Господи, дай покаяться. Да? Но это, естественно, делать про себя, не вслух. Некоторый египетский инок в начале 4 века сделался жертвою ужаснейшей бесовской прелести. Первоначально он впал в высокоумие, потом по причине высокоумия поступил под особенное влияние лукавого духа. Еще раз, высокоумие. Но что ты меня учишь? Я сам знаю. Да? Оно у нас с вами во всем проявляется. Нам говорят, слушай, ты вот немножко вот добавь чуть-чуть перчику, да, и немножко вот это еще приправы. Будет очень хорошо. Но что ты мне рассказываешь, я всю жизнь это готовлю, это никогда вкусно не будет, да, хотя и не пробовали. То есть, начиная с приготовления пищи, кончая с внешнего вида, да, нет, я знаю, что мне лучше идет. Мне это не подходит, это меня старит, а это меня полнит. И все. Мы с вами, как только у нас спор и пререкание с кем-нибудь, это первый признак гордости и высокоумия. А мы не каемся в высокоумии. Вот если каемся и понимаем, в чем, что и спорили, и доказывали, и не слушали советов, да, все, высокоумие, Господи, прости, тогда этот бес высокоумия отходит, тогда мы с вами не впадем в состояние прелести. Так вот, дьявол, основываясь на произвольном высокоумии инока, озаботится развить в нем этот недуг, чтобы при посредстве созревшего и окрепшего высокоумия окончательно подчинить его себе инока, вовлечь его в душе погибель. При содействии демона инок достиг столь бедственного преуспеяния, что становился босыми ногами на раскаленные угли. Представим себе, чему привело высокоумие. Человек стоит на босыми ногами на углях и, стоя на них, прочитывал всю Господню молитву «Отче наш». Встал, не просто пробежал и прочитал «Отче наш». Разумеется, люди, не имевшие духовного рассуждения, видели в этом действии чудо Божие, необыкновенную святость инока. Ну, смотрите, чего достиг, да? Силу молитвы Господней. Вот что делает Отче наш. Можно на углях стоять, ничего не будет. Какой соблазн был? И прославляли инока похвалами, развивая в нем гордость, и чем способствовали ему губить себя. То есть, как только в нас кто-то развивает гордость, тот пособник беса. Пособник беса. Он помогает бесу губить человека. Поэтому, сколько раз мы с вами говорили, Ни в коем случае нельзя хвалить детей. Нужно хвалить поступки детей или порицать поступки детей. Точно так же и взрослых. Хвалить его поступок и порицать дурной поступок. Но не хвалить человека и не порицать его, не мешать грех с человеком. Тогда мы с вами не будем пособниками и будем справедливы, будем иметь справедливое отношение к человеческим поступкам, к поступкам окружающих. Ни чуда Божие, ни святости инока тут не было. Сила молитвы Господней тут не действовала. Тут действовала сатана, основываясь на самообольщении человека, на ложно направленном призволении его. Тут действовала бесовская прелесть. Йоги пьют соляную кислоту, едят бритвы, что только не делают, на гвоздях спят и прочее. Понятно, что это, вот как видим, чисто бесовская прелесть, чуда там нету. Мало того, но спрашивают, зачем спать на гвоздях? Ну зачем спать на гвоздях? Оно нужно? Что человек этом приобретал, кроме гордыни сатанинской? Зачем пить соляную кислоту? Они там все утверждают, что это скрытые способности человека, которые человек в себе открывает. Ну, открыл, допустим, что это так. Открыл себе человек способность пить соляную кислоту. Зачем? Что этого? Пищеварение этого будет лучше? Или сытость он получит? Или пользу какую в промышленности принесет, да? Будет там слизывать соляную кислоту, если кто разлил, да? Значит, ну зачем ее пить? То есть это абсолютно бестолковое явление, так же, как спать на гвоздях и прочее. Святитель спрашивает, спросишь, какое же значение имела в бесомском действии молитва Господня, то есть Отче наш, какую роль там играла? Ведь прельщенный читал ее и приписывал действию совершившееся чудо. То есть он считал, что это молитва, вот Отче наш читаю, поэтому стою на углях. Очевидно, молитва Господня не принимала тут никакого участия. Прельщенный по собственному произволению, по собственному самообольщению, по обольщению демонскому, употребил против себя духовный меч, данный человеком во спасение. То есть, вот то, что Господь дал, это оружие, молитву, оружие против бесов, она обернулась против него, он сам обернул против себя. Вообще, зачем становиться на угли? Ну, стал бы на коленке, да, если так, земной поклон сделал там, да? Зачем на угли становиться? Заблуждение и самообольщение еретиков всегда прикрывались злоупотреблением Слова Божия. Всегда еретики, они говорят о Боге, но уводят от Бога. Далеко ходить не надо, рериховцы, там сплошной Бог, идите верхним путем, что угодно. Но там нет ни слова покаяния, там погибель в этом учении. Ни слова «поди покайся». И в основном наша интеллигенция, она поражена этим, потому что там ничего делать не надо. Поститься не надо, молиться не надо. Да? Люби всех и спасешься. Да? А то, что это невозможно без покаяния, как-то остается без внимания. В повествуемом событии заблуждение человеческое и бесовская прелесть с той же целью прикрывалась коварно молитва Господней. Это то же самое, когда к колдуньям приходят, у них как бутафория висят иконы. Они этим прикрываются и читают якобы молитвы. На самом деле это заговоры, искаженные молитвы, которым призывают бесов. Человек неграмотный, слышит, что-то она там бубнит, молитву читает. Говорит, сейчас я молитву прочитаю. И приходит, а вот недавно приходили ко мне одна, говорит, ну что, батюшка, она же молитвой лечит. Итак, она молитвой лечит. Я спрашиваю, вы видели хоть одного священника, чтобы лечил молитвой? Вот священник сказал, да, вот сейчас я вот этой молитвой тебя вылечу. То есть я молитвой. Не Господь по моей молитве тебя вылечит, а я вылечу тебя молитвой. Нет, нет, мы молимся, а там уже Господь даст здоровье, даст, не даст, не даст. Потому что не всегда нам здоровье на пользу. Это же дело его. Так вот, а тут она лечит молитвой. Понятно, калечит. Несчастный инок полагал, что он стоит на раскаленных углях, босыми ногами, по действию молитвы Господней за чистоту и высоту своей подвижнической жизни. Почему другие читают точно аж не могут? Ну, потому что они не достигли такой высоты. А он стоял на них по действию бесовскому, по совокупному действию сатаны и человека. Итак, совокупное действие сатаны и человека. То есть, не один бес его довел до такого состояния. Он сам, человек, в этом участвовал. Человека, предавшегося руководству сатаны. Упомянутый инок египетский перешел от мнимой святости к необузданному сладострастию, потом к совершенно умоиступлению и, кинувшись в разжженную печь общественной бани, сгорел. Вероятно, или объяло его отчаяние, или представилось ему в печи какое-либо обманчивое привидение, повествует святитель Игнатий Брянчанинов в своем труде «Аскетические опыты». А вот что нам представляют современные средства массовой информации. Болгария. Одно из событий календаря для небольшой болгарской секты Нестинаров, церковный праздник «День святых Константина и Елены». Во время обряда Нестинары насыпают трехметровый круг из раскаленных углей и начинают расхаживать по ним босиком с иконами наперевес. С иконами наперевес. Как говорит сами огнепоклонники, в эти моменты в них открываются сверхъестественные способности пророчества и целительства. Вот в этот момент они могут и пророчествовать, и исцелять людей. Видим, там молитва Господня, Отче наш, была, а здесь икона. И опять-таки Константин и Елена. В Китае мужчины деревни Панан принимают участие в ежегодном фестивале хождения по раскаленным углям, поскольку ритуал является жертвой для храма и развивает духовную силу Бога. Это что же такое Бог, которому люди могут развить духовную силу? А он, в свою очередь, защищает окружающую территорию и ее жителей. Греция. Наиболее яркий праздник в честь святого Константина и святой Елены отмечается в Северной Греции, в Восточной Фракии и в Македонии. С центром празднования в деревне Кости, где исполняется обряд под названием «Анастенария», кульминацией которого становится хождение по раскаленным углям. Сами исполнители обряда считают его христианским, так как считают, что силу для его исполнения дает им святой Константин, но по сути он является пережитком некого древнегреческого языческого празднования. На Руси тоже было такое языческий праздник, когда ходили по углям. Исполнители обряда, называемые анастенарийдес, огнеходцы или нестинары, каждый год тщательно готовятся к празднику. Итак, соблюдают пост, читают молитвы святому Константину и Елене. Видим, да? Такая маскировка, что для человека неискушенного явно будет чудо. Православные люди, значит, постятся, читают молитвы, ходят по углям, ну, святые, там пророчество, все, и прорицание. Главную роль в обряде исполняет анахианастенарис, в доме которого, в отдельной комнате или постройке, называемой канаки, хранятся харис, радости, переводится, и папудис, деды, особенно украшенные колокольчиками иконы, изображающие святого Константина и Елену танцующими. В канаке же хранятся и специальные музыкальные инструменты, которые будут сопровождать танец анастенариев под музыку. Музыку это делается, ритм, транс. большой священный барабан дедов, знаете, священный барабан у православных, да, сковородку, кастрюлю священную, чтобы больше лучше варился, лира, флейта и волынка, а также священный топор, резец и большой нож, который используется для того, чтобы заколоть быка во время праздника. Сам обряд анастенария может иметь общее название во многих деревнях Северной Греции, но исполняется он везде одинаково. В местечке Триполи обряд анастенария проходит следующим образом. В помещениях, где находятся иконы, нестинары, танцуют, раскрыв руки и шатаясь из стороны в сторону. Темп их танца постепенно ускоряется. Они выкрикивают бессвязанные междометия «эх, их, ух». Узнаем дискотеку. Там тоже ритм, ускорение и тоже выкрики. Именно из-за этих междометий обряд получил название «анастенария». От анастеназун, то есть стенают, что значит стенают, вздыхают, охают. Прочие жители деревни либо танцуют вокруг углей, либо просто смотрят на зрелище. Наконец, приходит момент, когда участники обряда впадают в транс. Хватают по иконе и, держа их обеими руками, совершают им подобие крестного знамения. Сверху вниз, справа налево. И начинают перекрещивать огонь, то есть проходить босыми ногами по горящим углям, танцевать по ним. В России тоже входят в транс и ходят по углям, но без икон, а в порядке экстремальной ситуации. А кстати, там не всегда благополучно заканчивается. Был случай, когда собрали семинар, если мне не изменяет память, под названием «Раскрой себя» или, ну, то есть, сам себя там, понятно, сделай великим. То есть, раскрой себя, познай себя, ну, что-то такое. И там, значит, на стадионе сделали несколько дорожек, усыпанных углем раскаленным, и предложили всем участникам побежать по этой дорожке. И побежали. И 18 женщин тут же увезли с ожогами первой и второй степени. Вот что характерно, смотрела ролики, как правило, мужчина 1-2, но в основном женщины. Женщины до того отчаянные, бросаются куда хочешь. На стекло, там по стеклу уходили. Вот, а сейчас мы с вами на минутку прервемся, да? И вот таких роликов достаточное количество, но тут как-то мужчины участвуют, а там в основном женщины. Женский пол. Значит, те вот с иконами еще, а это вот просто, ну, обратите внимание, транс, то есть бесовское, выкрики и прочее. Ну вот, продолжим. В толковании на 41-й псалом святитель Иоанн Златоуст говорит, «Сколько демонов носится в этом воздухе! Сколько противных властей!» Если б только позволил им Бог показать нам и страшный, отвратительный образ, то мы подверглись бы умопомешательству. Вот какая милость Божия, что мы их не видим. А преподобный Антоний Великий говорит прямо, что демон носится в воздухе, и что злые духи наполняют воздух. То отсюда ясно, что они со всех сторон окружают нас. Мы с вами, еще раз, никогда не бываем одиноки. Обязательно и враг рода человеческого рядом обитает, ангел-хранитель, если мы его только не отогнали своими грехами, своими мерзостями, Господь на нас дерзает и прочее. Вот как об этом говорит просвещенный Феофан Затворник. Обыкновенный образ перевода и понимания слова «поднебесный» означают, что духи летают в воздухе, и как воздух обнимает нас повсюду, так повсюду окружают нас духи злобы и непрестанно приступают к нам, как комары в сыром месте. Нет от них покоя, а не постоянно, вот как комары в сыром месте, не знаешь от них, то один, то другой, третий. Вот точно так же. Носясь в воздухе бесы, они сходят на землю, что ясно видно из Евангелия, которое повествует о различных действиях демонов на земле. Демоны могут входить в человека и в животных. Они могут обитать и в воде. Православная церковь ежегодно в день Богоявления Господня в своих молитвах на освящение воды просит Господа об изгнании из воды демонов. По ниспадении злых духов с неба в область поднебесную или воздушную для них стал вовсе недоступен мир небожителей. И потому все их злостное внимание исключительно обращено на близкую к нам землю, с тем, чтобы здесь между людьми сеять зло. Итак, между людьми, не только в одном конкретном человеке сеять зло, а между людьми стравливать. И как ему это легко удается? Путем сплетен, пересудов, осуждения, клеветы. Так запросто. Встретились две подружки на улице, постояли так минут 40, и все, и хватило. Всем кости промыли, всех обсудили, зло посеял сатана, и довольны, они разошлись. Зло таким образом составляет насущную потребность дьявола, который ни о чем ином не мыслит, ни в чем не находит успокоения или наслаждения, кроме зла. Он покоит, находит в зле. Один из братьев Иларион рассказывает следующее. «Много зла мне делали келье бесы. Так, когда я ложился ночью спать, являлось вдруг множество бесов, которые, схватив меня за волосы и наступая на меня ногами, волокли меня по земле. Другие же из бесов, подняв стену, говорили: «Подтащим его сюда и задавим стеною». Нам такое не снилось с вами. Почему нам Господь такое не попускает? Да мы не понесем. Вот такое Он мог попустить только тому, кто может понести. Нам, каждому, Господь попускает ровно столько, сколько мы необременительно можем нести. Подобные проделывали они со мной все ночи, а я, не будучи в состоянии терпеть это, пошел и рассказал все преподобному Феодосию, намереваясь переселиться оттуда в другую келью. Преподобный же сказал мне: «Нет, брат, не уходи, чтобы бесы не могли похвалиться победой над тобой и сказать, что ты бежал от них. Если ты уйдешь, то бесы с той поры будут тебе еще больше зла, как получившие власть над тобою. Запомним на всю оставшуюся жизнь. Куда бы мы ни перемещались, пытаясь скрыться от демонов, от зла, от плохих людей, там, понятно, да? Значит, бесы будут следовать за нами и будут иметь больше власти, как над побежденными». Усердно молясь в своей келье, и Бог, увидев твое терпение, поможет тебе победить их так, что они не посмеют и приблизиться к тебе. Я же вновь сказал преподобному: «Молю тебя, отче, позволь перейти в другую келью. Теперь уже у меня нет никаких сил оставаться более в старой келье, потому что там живет множество бесов». Тогда преподобный, осенив меня крестным знамением, сказал: «Иди, брат, в свою келью. С этого времени лукавые бесы не посмеют причинить тебе никакого зла». Я с верой выслушал слова святого Феодосия и, поклонившись преподобному, вышел. С того времени дерзкие бесы уже не осмеливались приблизиться к моей келье, будучи раз и навсегда отогнаны молитвами преподобного Феодосия. Вот мы с вами уже говорили о том, что когда человек остается в комнате один и боится выключать свет, потому что страшно, или когда он остается в квартире один, То есть, когда хоть кто-нибудь ходит по квартире, никакого страха, ничего нету. Как только один остался, значит, начинается страхование. И некоторые так, я знаю, годами, были случаи, приходили люди, годами спали, не выключая свет. Почему враг мог над такими людьми издеваться и издевается? Потому что если человек спит со светом, значит, он надеется, что его не Бог спасет и оградит от бесов, а лампочка. Лампочка есть, свет есть, все, бесы бессильны. Вот они радуются. Или если ему жутко, когда остается один, значит, он надеется не на Бога, а на кого-то, присутствующего в комнате. Вот кто-то есть в комнате, не страшно. Ушел, страшно. Как в таком случае быть? На самом деле, остался один, бес начинает нагонять страхование. Значит, сказал: Господи, я на Тебя надеюсь. Ты всегда вот здесь со мной был, есть и будешь. И ангел-хранитель здесь, да? И никакой человек посторонний меня не сможет защитить от беса, кроме тебя. Ни лампочка, ни свет, никто. Поэтому смело выключил свет, лег спать, осенил крестным знаменем, когда есть внутри такая уверенность, куда деются эти страхования. Мгновенно пропадают. А вот так и детям надо рассказывать, потому что и на детей вот такие страхования от темноты наступают, от одиночества и прочее. Надо им рассказывать, что Господь вот с тобой всегда, и ангел-хранитель рядом стоит. Чего, вот их попроси, они здесь. А человек тебя от беса не сможет защитить. И лампочка тоже. Итак, царство добра, как и царство Божие, ненавистно и недоступно демону, потому-то он старается разрушить дело Божие на земле. Не может он там навредить в Царстве Божьем. Он здесь пытается. Мы, очевидно, с вами на этом сегодня остановимся. Дальше мы с вами рассмотрим тему искажения природы падших духов. Мы должны знать их природу. Да? И по мере прохождения мы с вами будем обнаруживать, как с ними бороться. Еще раз, не дай Бог куда-то бежать. Куда побежал? Бесы следом. Вот он из одной кели хотел в другую пересесть. Да они там пришли, ему еще устроили, ничего не то. Ну вот.